Похоже, у нас все заработало. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Кто меня видит, то слышит. Ставьте, пожалуйста, плюсики. Я буду смотреть. Ну, вот как обычно, либо вот здесь. Давайте я поставлю тоже сам плюсик. Вот здесь вот, да? Видите, там с короной я. В чате имеется в виду. Или еще раз напомню, да, что у нас есть в Slack чат, который будет использоваться в том числе и для того, чтобы осуществлять поддержку на ближайших вебинарах. Какие-то штуки летают белые у меня перед веб-камерой. Вот, так что вам туда по-любому нужно будет присоединиться. Давайте я представлюсь. Может быть, кто-нибудь у нас тут незнакомый есть, на всякий случай, да? Я Олег Матвеев. Все-все-все новости, все анонсы, которые у нас есть, можно найти у меня в блоге. Вот, если вам интересно, наверное, я вот первым делом хочу по этим всем вещам пройтись, да, чтобы уже, так сказать, не отвлекаться на это дело. Давайте посмотрим, что у нас в блоге тут имеется. Вот он, мой блог, да. Я напомню, что если вы в него зайдете, olegmatveev.lifejournal.com, то вы увидите в самом верху пост, прилепленный на 1 января 2020 года, аж называется «Ближайшие мероприятия ясной практики жизни». Да, надеюсь, там все видно. Ну да, все видно. Вот, и тут есть все ссылки, все баннеры, все, что только можно вам показать. На данный момент все актуальное. Еще раз напомню, на всякий случай, о том, что у нас все еще работает распродажа, хоть она называется новогодняя. Она будет работать до начала регулярных серий вебинаров, которые начинаются 14 марта на следующей неделе. Будет первый раздел процессинга генетической сущности, так называемый. Вот, и, ну, соответственно, тогда мы ее отключим или отключим, да. Вот здесь же есть, кстати говоря, ссылка для входа, которая будет до 15 марта работать, она потом поменяется просто. Ссылка для входа в нашу команду в программе Slack. Очень рекомендую ее поставить, потому что раньше мы поддержку делали через Skype, это не очень удобно, Skype глючит все время, подвисает. В плане чатов он, может, неплох для видеозвонков, но для чатов не очень хорошо получается. Поэтому заходите в Slack. Ну, кроме того, в Slack можно делать каналы, и там специально есть канал, посвященный именно тем вещам, которые мы будем практиковать и изучать на вебинарах. Вот. Ну и кроме того, там можно вопросы задавать круглые сутки, да, а не только в то время, пока я что-то рассказываю, да, во время трансляции. То есть я вам сейчас все анонсы эти проговорю, и потом у меня есть, кстати, как раз вот в Slack один из моих слушателей, Миша Гурин, задал кучу интересных вопросов, так что сегодня вебинар, наверное, в основном будет строиться на ответах на эти вопросы. Ну, если у вас какие-то свои вопросы будут, то тоже их задавайте. Так, про распродажу сказал. Да, обратите внимание, что... Давайте я вам тоже это покажу, потому что это, наверное, важный момент. Если мы по баннеру кликнем... Так, кликнем по баннеру, да, и еще раз кликнем по баннеру, чтобы попасть в магазин. Вот мы попали в магазин. Называется «Распродажа 2016». Вот, ну тут все видели, наверное, да, кроме вот самого последнего. У нас в 2016 году было две серии лекций. Были серии лекций на осенней суперсерии, да, они так вот пронумерованы, ОС 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь вот на второй странице они все с названиями есть. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Восьмая почему-то оказалась на предыдущей странице, не знаю почему. А, это, наверное, потому что Игорь вместо ОСС, осенняя суперсерия, назвал ее почему-то ОС. И еще четыре лекции я читал на живом тренинге по РПТ, который тоже транслировался через интернет. Они пронумерованы как РПТ-1, РПТ-2, РПТ-3, РПТ-4. Вот. И на самом деле я вот как раз в блоге, давайте чуть листану, чуть пониже, я дал все ссылки недавно. Сегодня буквально я постил их. И где они тут? Вот, все лекции осеннего сезона с правильными ссылками и тайм-кодами за 10 марта, за сегодняшний день, утром я их постил. Все тщательно пронумерованы, со всеми ссылками. И здесь, ссылками на магазин имеется в виду, да? Здесь что интересно, что если вы кликните на описание этой лекции у меня в блоге, вот так вот кликните, то увидите здесь скриншотик и то, что мы называем тайм-коды, то есть подробное содержание с привязкой ко времени, что там конкретно на этой лекции было подробнейшим образом. Они на самом деле были довольно длинные, некоторые лекции по 3 часа были, то есть как хороший художественный фильм. Они очень интересные, Я вам очень рекомендую, так что вот имейте в виду. Все лекции осеннего сезона с правильными ссылками и тайм-кодами, это у меня в блоге за 10 марта, найдете. Их всего получается 12, вот обратите внимание. Так, давайте перевернемся опять вверх. И они все добавлены в распродажу. То есть, если вы по распродаже что-то покупали, я напоминаю, что вы можете это все добавить в корзину, да, и напомнить нашему администратору Игорю Ханде, что у вас есть скидка. А скидка там была гигантская, до 95%, если вы помните, да, и вы эти лекции тоже получите, в принципе, по копеечной цене совершенно, в дополнение ко всему тому, что вы уже приобрели. Так что обратите на это внимание. Ну, а если вы в распродаже не участвовали, то, возможно, какая-нибудь лекция просто отдельно вас заинтересует. Я вам убедительно могу сказать, да, что они того стоят. Лекции действительно были очень интересные. Они читались на живую аудиторию, вот на нашей выездной базе. Я чуть подальше сейчас об этом скажу. Вот, так что все там было очень здорово. Так, про Slack сказал. Так, здесь у нас как раз идет, по идее, должна идти, да, вот трансляция идет, видите. Вот. Второй момент, который я проговорю, это то, что у нас начнется завтра, 11 марта. 11 и 12 марта, завтра в 10 утра, у нас начинается танцевальный терапевтический тренинг Татьяны Дубининой. Татьяна, на самом деле, в Москве уже, и она сейчас в данный момент ведет семинар по расстановкам по Хеллингеру. Она у нас еще специалист по Хеллингеру. Вот. Ну и, кстати говоря, на танцевальном тренинге тоже у нас элементы расстановок тоже присутствуют. По крайней мере, в прошлый раз присутствовали. На этом тренинге я лично тоже буду участвовать. Все это будет происходить на нашей загородной базе. Если вы еще не вписались, то вписывайтесь. Загородная база находится рядом с Мытищами. То есть мы там 2 дня в загородном доме будем танцевать, терапевтироваться, развлекаться, общаться и так далее, и так далее. Там, по-моему, группа уже достаточно хорошая набралась, поэтому я, собственно говоря, какую-то большую рекламу делать не собираюсь. Но если вдруг вы в последний вагон решитесь запрыгнуть, запрыгивайте и приезжайте. Ну и дальше уже идут анонсы, про которые я пока говорить не буду. Я, наверное, про них потом отдельно на следующей неделе расскажу. Начиная с 14 марта, вот у нас запускается первый раздел серии вебинаров под названием «Процессинг генетической сущности», ПГС номер 1. Я про него уже много рассказывал, много писал. Отдельно потом еще расскажу. Вот. Напомню, да, что у нас формат занятий построен таким образом. Сначала идет какое-то количество вебинаров, но обычно это 5 или 6 вебинаров. В случае раздела первого «Процессинга генетической сущности» их будет 5, но один будет сдвоенный в субботу, такой более удлиненный, где я излагаю всю теорию, все алгоритмы, все практики, все техники, все-все-все излагаю. И вот, и потом мы на 2 дня делаем выезд на субботу-воскресенье, в этом случае это будет 25-26 марта, где мы все это практикуем. Поэтому на вас, с одной стороны, ложится обязанность вот за эти 2 недели всю теорию по возможности тщательно изучить, освоить, с тем, чтобы приехать на отработку уже во всеоружие. Такой формат оказался очень удобным, да, то есть на живом семинаре не нужно никакое время тратить на теорию, я все читаю на вебинарах, в трансляции. Вы это можете там в повторах посмотреть, если нужно, да, изучить всю теорию, все, что нужно. А на живой встрече мы уже просто практикуем, да, то есть там не нужно тратить время на проговоры. Хотя, конечно, все равно на проговоры тратится, да, тем не менее. И потом прям встык будет еще 3 модуля, я про них тоже по мере новых эфиров буду рассказывать. У нас, по-моему, на следующей неделе, в среду, уже стандартно будет вечерний ОМ в 19.00. Я буду рассказывать, что будет на первом разделе интегральных ясных эмоций, на втором разделе интегральных эмоций и на заключительном втором разделе процессинга генетической сущности. Таким образом, мы с вами по конец мая у нас все прописано. Более новых анонсов я пока не делал, хотя у меня в программе там уже встык сразу же за завершением процессинга генетической сущности идет Жильбер Рено, мой любимый. Он приезжает в начале июня, вот, и мы с ним будем работать, по-моему, три семинара. Вот, но чуть попозже об этом анонс тоже будет, просто чтобы не перегружать, я решил сюда пока об этом ничего не писать. Мы об этом чуть попозже напишем. Вот такие ближайшие анонсы. Так что вот из того, на что можно обратить внимание на новогоднюю распродажу, обратите внимание на лекции, которые появились, да, вот все лекции осеннего сезона, еще раз покажу на экране, с правильными ссылками, тайм-кодами, которые тоже в распродаже есть. И обратите внимание на танцевальный терапевтический тренинг Татьяны Дубининой в Москве. Вот, пожалуй, все анонсы, которые я обязан был вам проговорить. Да, теперь я могу трансляцию остановить. И вот и посмотреть, не задали ли каких-нибудь вопросов. Ну, на самом деле, я вот сижу, корябую ногтем нос, потому что кто следил за моим перемещением, тот, наверное, знает, что буквально позавчера утром, да, точнее ночью, можно сказать, почти, ну, правильно сказать, утром, я прибыл в Москву после очень длительного перелета. Я летел из Куска в Лиму, из Лимы в Мадрид, из Мадрида в Лондон, а из Лондона в Москву. Вот, и поэтому я, в принципе, ну вот вроде бы сегодня уже в себя пришел, а вчера совершенно у меня в голове все перепуталось, я не мог понять, где день, где ночь, потому что разница с Перу очень большая по времени. Вот, и когда у нас ночь, там день, когда у нас день, тогда у нас ночь, у них сейчас там осень, у нас весна. И вот, правда, у них там лето от зимы отличается только тем, что вот сейчас было лето, и летом идут дожди, а зимой у них дождей нет. Вот это вся разница. По температуре не сильно отличается. Вот, я дважды пересек экватор. Сначала туда, потом обратно. Впервые в своей жизни. Ну и вообще, 2 недели мы очень интересно провели. У нас, я, наверное, об этом потом отдельно расскажу, потому что это история, достойная отдельного какого-то рассказа, потому что мы неделю почти, даже чуть побольше, жили сначала с индейцами Шипибо Каниба на Амазонке. Вот, проходили церемониалы с айваской, со всякими такими штуками. Очень здорово, интересно провели время. Вот, а потом мы перелетели в Куско. Все это было в Пукальпе, да. Потом мы через Лиму перелетели в Куско. И вот еще целую неделю потратили на осмотр достопримечательностей, которые находятся рядом с Куско и не очень рядом с Куско. В том числе я был на Мачу-Пикчу, на легендарной. Вот, я про это все отдельно как-нибудь потом расскажу. Вот, а может и не расскажу, поскольку это был мой отпуск. Я просто посчитал, что за последние несколько лет много чего я уже в этой жизни совершил такого, и нужно было как-то сделать такую, знаете, перебивку. Вот я с помощью Перу такую перебивку и сделал. Но тем не менее, если вдруг кому что интересно, можете сейчас позадавать вопросы. Вот я вижу, зрители уже более-менее понабежали про анонсы. Я уже вроде все рассказал. Так, плюсики вижу. Так, Алтай Трофи, Павел Сиков вижу. Так, нет трансляции только у меня. Да нет, вроде все заработало. Все окей, с трансляцией. Трансляция подвисает. Ну, трансляция на самом деле не подвисает, это интернет подвисает. У меня вроде все работает нормально. Так, расскажите про путешествие. Ну, про путешествие я вроде сказал, что я отдельно расскажу. Не хочу сегодня тратить на это время. Я сегодня, кстати говоря, длинную трансляцию не планировал. Во-первых, мне себя жалко. Хочется еще немножечко все-таки отдохнуть и оттянуться перед тем, как поехать на танцевальный тренинг. Это тоже мероприятие такое достаточно серьезное, энергозатратное, да, и хотелось бы, так сказать, в полной силе, в полных силах к нему подойти. Но я обещал, что я поотвечаю на вопросы, да, так что если у кого есть вопросы, задавайте. Так, смотрю, что у меня здесь есть. Так, смотрим, ну, первым делом давайте посмотрим, что у нас в опен-чате. Так, ну вот то, что мне вот Михаил спрашивал, давайте я по порядку буду отвечать, а вы будете слушать, и если вам что-то еще заинтересует вас, да, из этого, то тоже, пожалуйста, задавайте вопросы, я буду время от времени заглядывать в трансляцию, вот сюда вот, в сам YouTube, и поглядывать. Так, можно про Аяху... Хуяску. Ну, во-первых, меня вот, кстати, коробит. Она называется не Аяхуа, не Ая... Фу, блин. Она называется Аяуаска. Аяуаска. Я не знаю, какой дебил в интернете в русском начал писать это через хуяску какую-то, да? Буква H, Очо, или как она там, Ачо. Она не читается в испанском языке, ни на каком языке. Называется Аяуаска. А не Аяхуаска. Ну вот, и про нее я отдельно расскажу, про впечатления. Так, Олег, помоги, пожалуйста, разобраться с таким вопросом, если человеку нравится быть в городе, желательно в самом центре всяческого движняка. Большая потребность в общении, контакта с новыми людьми, иначе скучно. Это откуда идет? Ну, откуда я знаю, откуда это идет? Потребность такая вот у человека. Что-то новое добавится в семинары после путешествия? Ну, приходите на семинары, узнаете. Плохое умение самого себя занять, то бишь неумение быть в одиночестве с собой, это иноподтверждаемая близость. Я не знаю, вы про кого спрашиваете, про себя или про кого-то другого? Потому что я не люблю, когда задают вопросы непонятно про кого, для того, чтобы там кому-то что-то потом выдать. Если вы про себя спрашиваете, так это надо идти на проработку и выяснять, что там у вас за потребность такая, мне не очень понятно, собственно, что здесь дискомфортного. Ну, нравится быть в городе, ну и живи себе в городе. Нравится быть в контактах с людьми, ну и живи себе в контактах с людьми. А почему нужно быть без контактов с людьми-то, я не понимаю. Почему это откуда-то должно идти? По-моему, это естественная потребность у человека. Не вижу в этом ничего такого необыкновенного. Ну, вот Дмитрий Ламан или Ламан, кстати говоря, Дима, я не знаю, как твою фамилию ударять правильно, да, поэтому ты меня извини заранее. Но пусть будешь ты у меня Ламан. Пару слов о айоаске. Стоит ли ради нее одной лететь или нет? Опять же, я на самом деле на вот эти шаманские штуки попал случайно. У меня никакой специальной цели не было туда лететь или не лететь, участвовать или не участвовать. Просто есть у меня один знакомый такой интересный. Предложил такое, знаете, в одном флаконе, да, путешествие экзотическое в экзотическую южную страну, Перу, да еще и к шаманам. Ну, я согласился. У меня никаких особых ожиданий не было, никаких особых целей не было. Не могу сказать, что я что-то супер-пупер космическое там такое узнал. Вот. А кроме того, айоаска, у нее нет никакого специфического действия, да, это не героин там и не кокаин какой-то, и заранее неизвестно, что произойдет и что не произойдет, да, вполне возможно, что у вас от айоаски вообще ничего не произойдет, вот, поэтому тут что-то рекомендовать или не рекомендовать я не могу, это сугубо индивидуальная вся вещь, все вещи, такое дело, да. Так что вот как бы на этом пока остановимся. Так, ну давайте я отвечу на те вопросы, на которые собирался ответить. Так, поехали. Вопросы для вебинара. В одном месте вы упоминали, что когда у человека хорошо прокачана бытийность, он легко меняет любые роли в любом контексте, то социум такого человека воспринимает негативно. Можно ли подробнее об этом с примерами? Ну, подробнее об этом я на самом деле рассказываю обычно на ясных ролях и целях. И смысл заключается в том, что для того, чтобы наше стандартное общество оставалось стабильным, ему требуется, чтобы у каждого человека была четко фиксированная, понятная и неизменная роль. Вот. А люди, у которых эти роли могут меняться, которые могут входить в роли, выходить из ролей, да, они слишком большой гибкостью обладают для социума. Соответственно, социум это придает нестабильность. Поэтому вся наша жизнь, соответственно, состоит в нескончаемой диалектической борьбе между личными свободами и стабильностью общества. Вот и все. Конечно, для каждого конкретно из нас выгоднее быть максимально гибким, выгодно быть максимально вот, прокачанным в плане бытийности, как здесь было написано. Вот. Но готовьтесь к тому, что вы столкнетесь с осуждением, да, со стороны того, что вот там какие-то товарищи считают, что вы там должны себя вести так или должны себя вести эдак, будут навязывать вам какую-то мораль. Да, требует, чтобы вы соответствовали каким-то канонам или стандартам. Вот. Ну, сейчас, на самом деле, в последнее время довольно много товарищей, которые являются нонконформистами. Вот, кстати говоря, если вспоминать про Перу, Перу – это вообще такая страна, населенная хиппи. Там ходят такие странные, немытые, с дредами люди европейской внешности, которым там очень хорошо, там очень теплый климат, да, там все растет из земли, само собой, все очень дешево. Все очень здорово, и можно придерживаться такого образа жизни, не сильно-то затрачивая на это какие-то силы. Ну, тем более, видите, можно там организовать какую-нибудь школу исцеления, вот, поить людей айоаской или там кормить кактусом Сан-Педро, вот, и все будут приезжать и кайфовать от этого. Там таких людей довольно много, климат позволяет, вот, они там так живут, они нонконформисты, то есть они, наверное, по нашим стандартам таких людей называют дауншифтеры, знаете, такие живут. Вообще, Перу страна довольно бедная, как вы, наверное, подозреваете, да, и люди там живут. Ну, вот мы у индейцев были, там вообще у них дома такие, 4 палки, обмотанные целлофаном, да, и сверху крыша. И нормально живут, там нарожали детей, как-то вот живут в этом всем деле. Конечно, для белого человека это все выглядит достаточно ужасно. Вот, непонятно, как они так могут жить, но они живут, да, у них какая-то своя реальность, какой-то свой какой-то комфорт, если вам удобно. Я, может, потом, когда отдельно про айоаску буду рассказывать, я расскажу, у кого конкретно мы были, у какого шамана. И там был русский парень, такой Ваня, который все это организовал. Он там живет, он женат на индейской девушке, насколько я понял, на Шипиба. Вот, и ему там как-то нравится, он как-то там обитает, ему хорошо. Он сам изначально из Владивостока, нисколько, насколько я понимаю, не жалеет о том, что он из Владивостока уехал и живет теперь в сельве, в амазонской. Это были не джунгли, это была сельва, да, то есть такой лес, да, заболоченный лес. Скажем так, потому что мы поехали не совсем в сезон, мы поехали, ну, летом получается, да, то есть у нас зима, у них там лето, а летом у них там влажный сезон, там дождь идет. Нас, правда, вот боги инков миловали, нам с погодой очень повезло, дожди шли, но вполне терпимо, то есть, в принципе, нас особо не досаждало, мы все успели посмотреть, то, что хотели там и так далее. Да? Но вообще говоря, достаточно все так тяжело для местных жителей. Для местных жителей мокро, да. Ну вот как-то они там умудряются жить, даже в таком, при таких сезонах. Так что вот, что касается ролей, да, для вас лично, естественно, выгодно принимать те роли, которые соответствуют вашим пожеланиям, да, а для социума, ну, вот самое яркое проявление, наверное, да, социальных требований, так называемая корпоративная культура, которую вот я тоже, на самом деле, в своей жизни как-то к ней приспособиться не смог, да, то есть я на дядю в своей жизни работал считанные месяцы за всю жизнь и каждый раз сильно страдал, потому что, в общем, ну, не мое это, не умею я подчиняться правилам, я не понимаю, зачем все это нужно. Но, с другой стороны, как бы, кто-то же должен так жить, да. Слава богу, что находятся люди, которые могут все это делать, и что эти люди не я. Следующий вопрос. Вы говорили, что достигли состояния эмоциональной прозрачности. Ну, я такого не говорил, скажем так. В одном из вебинаров вы упоминали, что за полтора года, возможно, точную цифру перепутал, вполне возможно этого состояния достичь. При должной практике какого состояния человек, скорее всего, достигнет... При должной практике какого состояния человек, скорее всего, достигнет после ИЯЭ. Ну, на самом деле, тема эмоциональной прозрачности, да, я нигде не говорил, что я достиг состояния эмоциональной прозрачности, да, состояние эмоциональной прозрачности нужно поддерживать, это всегда процесс. Это, кстати, одна из обманок таких, которые люди думают, что вот можно там раз достичь какого-то состояния и все потом. Нет, на самом деле можно запросто съехать потом по осознанности и все это растерять там и так далее, и так далее. Можно попасть в неприятности, можно попасть в большие неприятности, можно нагрести себе лопатой столько проблем, что... То, что у вас было раньше, вам покажется эмоциональной прозрачностью, да? Но тем не менее, как раз вот на интегральных ясных эмоциях, как раз я про это и буду потом, может, подробнее расскажу. Эмоциональная прозрачность или вообще прозрачное тело, да, прозрачное пространство – это то, тот результат, да, то состояние, к которому мы стремимся, когда прорабатываем эмоции. И те, кто на эмоции придет, а я вам очень рекомендую на них прийти, вы увидите, что там есть очень... подробно, пошагово разобранные техники, которые показывают, как это состояние достигается. Это не так просто, это требует достаточно длительной практики. Ничего сложного в этом нет, это просто практика, которую нужно делать. Понимаете, это как, ну не знаю, с любыми другими вещами. Вот я когда-то давно, ну в принципе уже давно, по моим меркам, занимался тем, что была мне такая услуга 100 дней, там, иностранный язык за 100 дней, вот, и у меня потом спрашивали, кстати говоря, там, да, сколько людей выучило и так далее, вот я могу по секрету поделиться с вами такой тайной, да, на самом деле ни один участник, ни один из тех, может быть, десятка или полутора десятков людей, которые записывались на 100-дневку, ни один до конца не дошел, ни один человек, то есть мотивации не хватает. И поэтому, конечно, я смеюсь, когда мне потом говорят, вот, везет тебе, да, что ты так хорошо говоришь по-английски. Я так хорошо говорю по-английски, потому что я много лет практиковал и работал. Сейчас вот, кстати говоря, в Перу съездил, под конец уже от отчаяния начал говорить по-испански, потому что там по-английски вообще никто не говорит, совсем никто. Даже в аэропортах, на станциях никто тебя не понимает. И я под конец, я его немножечко изучал когда-то, да, но сейчас вот такой дал себе интенсивный курс. 2 недели я каждый день старался что-то изучать, что-то слушать и постоянно общался. И вот под конец мы уже там стали смеяться, что я уже стал... как минимум телепатически понимать на испанском, да, еще не до конца различая все слова, но уже начал общаться. Но потом намереваюсь продолжить и довести это до какого-то понятного результата. Вот. И это тоже, к чему это все рассказал, да, что это просто процесс ежедневной практики. То есть понятно вполне, что вот у меня сейчас есть, допустим, какой-то уровень испанского. То есть если сейчас меня выбросить на улице какого-то испаноязычного города, я вполне договорюсь, да, устроюсь, поселюсь, поем, вот, и не умру, да, потому что на этом уровне, на уровне выживания я испанским владею. Но если, понятное дело, я брошу им заниматься, то через какое-то время, через там полгода-год, я его напрочь забуду. И потом, если проделать точно такой же эксперимент второй раз, то, скорее всего, мне будет намного труднее. То же самое с эмоциональной прозрачностью. С другой стороны, понятное дело, что у каждого из нас есть какие-то там, да, мегатонны мусора там, да, или грязи эмоциональной, которую мы накопили за годы, да, если ее так основательно вычистить, то, конечно, это состояние поддерживать намного легче после вот такого, да, интенсивного курса проработки, там, тех же пресловутых 100 дней проработки, да, ежедневной, там, по небольшой сессии, если делать, вам после этого будет намного легче жить, намного легче работать с этими всеми вещами. Вот такая вот идея в основе этого всего лежит. То есть сама практика, она дается в интегральных ясных эмоциях. Вот именно это состояние достигается, эмоциональная прозрачность, способность распознавать эмоции, чувствовать эмоции, управлять эмоциями. и так далее. Так, вы также упоминали, что или клир, или еще какой-то уровень прокачки имеет способность растворять переживания одним лишь рассмотрением. В чем причина, что у вас был сильный заряд после того, как вас друг предал в Киеве с большой суммой денег? Я, честно говоря, не очень понял, в чем вопрос. Как бы, да, что был. Я всегда по этому поводу рассказываю, да, вся эта история на самом деле, ну, ее можно уже особо не загонять. Вот, кстати, я был очень удивлен тем, что когда я с шаманами там планировал прорабатывать какие-то заряды, я, честно говоря, думал, что, ну, что-то на эту тему повылезает, вообще ничего не повылезало. И вот, если вы хотите узнать, какой у меня был сильный заряд, вы можете посмотреть записи занятий Академии 2011 года, потому что это случилось как раз перед тем, как я запустил большой проект по Академии. Не думаю, что вы на видео заметите у меня какой-либо заряд. Да, это отдельная тема. Я не могу сказать, что у меня был сильный заряд. Естественно, у меня был сильный заряд, потому что была огромная потеря. Вот, и здесь дело не в переживаниях. В чем есть переживания? Это реальная актуальная ситуация. Вот, кстати, люди очень часто путают две эти вещи. Я не знаю, как у людей так мозг странно устроен, как бы. Да, они путают реальность и виртуальность. У меня есть, когда у меня есть реальная ситуация, в которой я что-то теряю, где какие-то ценности поставлены на кон, то мои переживания адекватны этому. Здесь ничего такого нет. Здесь слово «заряд» неуместно. Да, то есть, если меня кто-то оскорбил, и у меня возникает желание дать ему в морду, это нормальная, адекватная реакция. Здесь ничего такого нет. Вот, хуже, да, это когда ситуация себя исчерпала, вот там была какая-то ситуация, допустим, да, там 6 лет назад, да, я все еще там при мыслях об этом сжимаю кулаки, при этом понимая, что ничего уже не исправишь, ничего уже не изменишь, ничего уже не откатишь, да, тем не менее, меня там эмоционально вштыривает. Вот это называется зарядом, потому что эти эмоции неуместны, потрата этой энергии неуместна. Вот, я не знаю, вот такого у меня нет. Это я могу за вот как раз засвидетельствовать, как раз исходя из того, что я пронаблюдал на Амазонке, потому что у меня ну, в том числе вот с 2011 года, у меня там было несколько довольно тяжелых эпизодов, связанных с не очень хорошими людьми, имена которых я не хочу даже называть, пусть они сами как-нибудь себя сожрут там, да, и не знаю, что-нибудь с собой сделают, потому что мне, честно говоря, все равно. Вот, я, честно говоря, ожидал, что какие-то хвосты повылезают, хотя я это все тщательно прорабатывал и, ну, думал, ну, мало ли, может быть, я там, может, у меня слепое пятно, может, я что-то не вижу. Нет, ничего не повылезало, все было очень тихо, спокойно. Ни один из тех конфликтов, которые за последние вот, ну, грубо говоря, там с 2011 года, если отсчитывать, да, за последний там цикл, пусть будет 7-летний, да, с 2010 года можно отсчитывать. Ни один из тех людей, ну, с которыми я как-то завязывался, он у меня никак в моих медитациях айуасочных не вылезал и никакого заряда прорабатывать не потребовалось. Так что я, в принципе, доволен. Для меня это свидетельство того, что процессинг, он нисколько не хуже никакой айуаски, и от него, мне кажется, ну, просили пару слов, я вам скажу, как бы, да, на мой взгляд, процессинг намного круче, чем айуаска, намного круче, на порядок. Просто те люди, которые не пробовали, им не с чем сравнивать, мне есть с чем сравнивать. Я могу сказать, что процессинг намного круче. Я нисколько не жалею, ну, о том, что я оказался в Перу, на Амазонке и попробовал это дело, да, но я могу сказать, что никакого сравнения абсолютно. Проработка намного лучше, намного круче, намного стабильнее. Вот, наверное, у шамана там на самом деле основной элемент не сама айаваска, а шаман, который с тобой работает, да. Вот шаман мне очень понравился. У нас был молодой такой парень, 31 года. Фернандо, по-моему, его звали, да? Фернандо, да. И он очень здорово работал, мне очень понравилось. Какие-то вещи, наверное, видимо. Ну вот сейчас меня люди увидят, те, кто были на танцевалке в прошлый раз, они смогут как-то сравнить, потому что себя же не чувствуешь, да, как ты изменился. Вот. На самом деле, да. Опять же, если упоминать старошкольные термины, есть такой термин «клир», да. Да, есть такое состояние, его в метапсихологии называют «точка невозврата». Это состояние, при котором человек понимает, что весь его умственный материал, на самом деле, он моделирует его сам. Вот, наверное, после этого состояния употреблять айваску не так интересно, потому что даже если ты начинаешь какие-то волшебные сны видеть, вот эти все, то, что показывают в Ютубе там, да, ты понимаешь, это просто картинки в голове у тебя, и все. То есть, да, дай бог, если эти картинки куда-то тебе пользу для сознания приносят, а иногда они вообще ничего не приносят, поэтому такое дело. Вот. Так, дальше иду по вопросам. Какого уровня способности при травле быка можно достичь? Можно ли достичь такого уровня, что 5 человек будут усиленно выливать шквал эмоций на меня, а я смогу пребывать в присутствии и никак, чего тут, не реагировать, а лишь удерживать пространство и воспринимать. Ну, мы немного это уже обсуждали в чате, да? Травля быка – это такое упражнение, кто не знает, да? Есть упражнение на присутствие, где человек учится создавать пространство, удерживать пространство, воспринимать, ну, в частности, человек, который находится напротив. А при травле быка напарнику дают задание там любым способом, бесконтактным, там, с любыми эмоциями, попытаться человека из этого состояния вывести. На самом деле травля быка не представляет из себя какого-то отдельного упражнения, потому что весь корень заключается в упражнениях на присутствие. Вопрос, можно ли достичь такого уровня, что 5 человек будут усиленно выливать шквал эмоций на меня? Да, можно. Ну, если в общем и целом говорить, да, я вам не могу сказать, что вы этого сможете достичь исключительно и только с помощью этих упражнений. Возможно, вам придется пройти интегральные ясные эмоции для того, чтобы прокачать свое эмоциональное пространство для начала, да. То есть, такие вот вещи как бы сделать. А потом уже, то есть, там есть свои допуски, да, то есть, какой-то, нужно с двух сторон подходить. С одной стороны, убирать заряд, с другой стороны, нужно стараться... Тут меня вот отвлекают в прямом эфире. Сейчас я напишу-то. Да, что меня отвлекали. Вот, поэтому возможно, возможно, да. То есть, если ты, это же, понимаешь, это вопрос тренировки. Это как вот если бы ты меня спросил там, а вот я хожу там в качалку, да, можно ли достичь такого уровня, чтобы я там от груди жал 120 килограмм. Ну, все от тебя зависит. Как потренируешься, так и будешь отжимать. Пожалуйста, тренируйся. Есть, кстати, вот групповые ТУ. Мы их делали на каком-то из, на какой-то из матриц. По-моему, внешняя матрица тренера. У нас там были эти упражнения. Когда вот было такое задание, да, там несколько человек там тебя троллят, да, а ты должен спокойно держать пространство и присутствовать. Но опять же, я подчеркну, что все это зависит от навыка твоего создавать пространство и присутствовать. В какой-то момент у тебя просто наступает точка невозврата. Тебе абсолютно все равно становится там 5 человек, 10, 20, 150, да, или там зал в 2000. Или там в 20 тысяч тебя троллит. Неважно, ты стоишь и спокойно держишь пространство. Вот зависит это, с одной стороны, вот есть такой навык, да, держать пространство. С другой стороны, есть некое внутреннее состояние, некой прозрачности, которое тоже этому очень сильно способствуется. Очень сильно этому способствует. Так, планируются ли тренинги по экстеризации из тела и телепатии? Можно ли без ведущего с помощью каких-то упражнений достичь этого состояния? Вопрос, мне кажется, очень далеко уходящий. Вот по поводу телепатии у меня есть отдельные анекдоты. Я когда-то действительно делал семинары, пробовал делать по телепатии, по внетелесным переживаниям. Если кто не знает слово экстеризация, это выход из тела. И вот, и потом я понял, что в наших городских условиях это абсолютно бессмысленно. Вот если вы со мной согласитесь в следующий раз поехать на Амазонку куда-нибудь, да, дней так на 14, поедете со мной на Амазонку, я вам проведу на Амазонке семинар по телепатии и по выходу из тела, пожалуйста. Айуаска нам поможет. А без этого я пробовал делать в городах, бессмысленно абсолютно. Ну, люди слишком несерьезно к этому относятся. В городах, вот почему очень модной стала тема динамической медитации, танцевальных тренингов, расстановок, потому что там физическое тело очень сильно задействуется. А здесь как раз прямо обратно. Здесь физическое тело не нужно, здесь нужно, наоборот, постараться максимально нивелировать эти физические уровни. Упражнения есть. Опять же, да, вопрос, можно ли без ведущего достичь, я не знаю, я таких людей не знаю. Опять же, это вопрос как про качалку, да, можно ли, я не знаю, попробуй, может быть можно, может быть нельзя, я не знаю. Так, ваше мнение по поводу нереакции власти на расследование Навального, он вам не Димон. Расследование не видел, понятия не имею, простите меня, я был на Амазонке и в Перу, мне наплевать на Димона и на Навального тем более. Политикой я не интересуюсь, не занимаюсь. Много ли еще у вас есть в арсенале продвинутых сложных техник, которые не вошли в ВАЯК? В Академии Ясного Коучинга. Вы Академии Ясного Коучинга создавали с необходимым минимумом для успешной практики инструментов или максимальным количеством инструментов, чтобы с остатком хватило? В Академии Ясного Коучинга я давал базовые основные инструменты. Техник, на самом деле, можно придумать миллион, да, и миллиард можно придумать, да. И, кстати говоря, насчет продвинутых и сложных техник, если вы внимательно слушали мою философию, нет никаких продвинутых сложных техник. Нет никаких продвинутых сложных техник. Самые сложные для выполнения техники очень-очень просты. Например, техника простого присутствия. Для большинства людей крайне трудно ее выполнять. И вообще философия ясной практики жизни основана на том, что техники должны быть максимально просты, максимально прозрачны, максимально понятны. И вот эта выдумка про продвинутые сложные техники, да, это вообще вот не ко мне. Это может быть к Андрею Усачеву, с его там замороченными какой-то херней, там с пространством, там еще что-то. Я этого не делаю в принципе. Я вообще не считаю, что человек должен становиться профессиональным таким, знаете, практикующим, отрешенным от мира монахом, да, который изучает какие-то продвинутые техники. Для большинства людей в современном мире достаточно вполне простых техник, они самые тяжелые для исполнения. Вот. Поэтому в АЯК я включил базовые техники, а если вам нужны какие-то специфические техники, поверьте мне, они все строятся по очень простым базовым принципам. Вот. И там ничего сложного нет. Если их надо так в кучу собрать, все техники, да, то вот, наверное, таких базовых техник наберется, ну, дай Боже, если их наберется штук 30. Думаю, что и меньше на самом деле, да. Вот. А остальные будут являться разновидностями или комбинациями этих базовых 30 техник, да, и их сложность может заключаться только в том, что там последовательно соединено там 5, 6, 7 разных техник. Вот на ПГС я буду давать техники, там есть 5 базовых таких подходов, 5 базовых стратегий работы, скажем так, да, которые можно как-то микшировать, собирать из них более сложные какие-то подходы, но увидите, что каждый из них по отдельности очень прост. Если вы научитесь каждым инструментом по отдельности пользоваться, вы можете создавать техники любой сложности, если захотите, да, и продавать их за страшные деньги, рассказывать наивным людям о том, как у вас все намного круче, чем у других. Вот. На самом деле это очень похоже на изобретение велосипеда. Каждый раз, когда я там сталкиваюсь с очередной какой-нибудь супер навороченной фигней, какой-нибудь там духовной интеграционикой, да, выясняется, что это простейшая фигня, собранная из простейших техник, просто вот доверчивым гражданам втюхивают, что это какая-то там супер навороченная гипермодификация, да, она, правда, была известна 100 тысяч лет назад и без того, кто ее модифицировал, но тем не менее. Поэтому тут вот очень просто, да, здесь вопрос того, как до вас донести, то, что все просто. Так, люди редко решают пойти к психологу, коучу, психотерапевту, у нас нет такой культуры, это не товар первой необходимости. Каким образом привлекать клиентов в личную практику? Ну, это вопрос длинный, расширенный. На самом деле никого привлекать никуда не надо, нужно просто понять, какие у людей есть потребности, а потребности у людей есть, и научиться доносить до людей, что эти потребности можно разрулить с помощью той практики, которой вы занимаетесь. Вот и все. А для этого просто нужно достаточно хорошо знать людей, какие у них есть потребности. На самом деле никакой трудности в этом нет, достаточно просто внимательно посмотреть, какие у людей проблемы. А проблемы у людей простые обычно, да? Деньги, здоровье, отношения, ну и так далее. Да? Все эти темы, они у нас в ясной практике есть. И все. Достаточно дальше потом просто писать хорошие проникновенные тексты, иметь хорошие кейсы в запасе, иметь хорошую теорию, иметь хорошую практику, иметь результаты, и люди к вам постепенно придут. Вот. Хотя вот мои уже бывшие продюсеры говорили, когда они вели, у меня в академии был бизнес-модуль так называемый, где они пытались это преподавать, каким образом привлекать клиентов в личную практику. Насколько я знаю, они все время моим студентам говорили, что вы типа на Олега не смотрите, он уже 20 лет этим всем занимается, поэтому к нему поток клиентов идет сам собой. Это правда. Поток клиентов идет сам собой, я ничего особенного для этого не делаю. Да? Я просто являюсь самим собой, просто работаю. Работает сарафанное радио, самое надежное, как известно. Вот. И люди ко мне приходят. Поэтому проблем таких нету. Так, какой идеальный конечный результат после проработки всех упражнений по ясным отношениям? Еще раз я скажу, да? Это вот опять же вопрос про качалку, да? Какой идеальный конечный результат после проработки всех упражнений по фитнесу? Ну какой конечный результат? Во-первых, на самом деле мы работаем не ради конечного результата. Мы берем конкретного живого человека и спрашиваем, что бы ты хотел, чтобы произошло? И у нас есть инструменты, как человеку помочь к этому прийти. Конечно, есть некая общая теория, если взять там Дэвида Шнарха, например, да, моего любимого, и там узнать и узреть термин дифференциация, и узнать, что это способность оставаться самим собой, пребывая при этом в близких, тесно эмоциональных связанных отношениях. То, наверное, да, вот идеальный конечный результат – это вот как раз оно. Да, хороший, высокий уровень дифференциации, способность быть в близких, эмоционально связанных отношениях, при этом оставаясь самим собой. Это очень классная такая штука, но может быть слишком абстрактная для тех, кто не знаком с теорией, не знаком с упражнениями. Все упражнения заточены под это. Тут еще человеку нужно разобраться, да, в том, насколько ему именно это нужно, потому что люди бывают разные. Бывают люди, которым, знаете, нравится более погорячее, да, как говорят, погорячее нравится. Так, расскажите про свой психоделический опыт с айоваской. Не расскажу. У меня... Вопрос появился по поводу процессов, которые вы давали на вебинарах по матрице способностей. Не совсем понятно, когда прекращать процессы. В инструкции сказано, что прекращать нужно после достижения конечных явлений или проводить дозглаживание. Но вот опять же, да, этот вопрос может задать только человек, который не изучал академию. Потому что такое конечный результат, и когда он наступает, это отдельная, четко изложенная технология. У процессов, кстати говоря, в ясной практике, да, в чистом подходе, нет никакого заранее заданного чистого результата, да. Всегда сессия начинается с вопроса к клиенту. Что ты хочешь, чтобы произошло? что ты хочешь, чтобы произошло в этой сессии, да? Что у тебя есть, а хотелось бы, чтобы этого не было, чего у тебя нету, а хотелось бы, чтобы было, и мы ориентируемся на это. Есть, конечно, процессы такого общеразвивающего направления, но даже здесь все равно тот же самый вопрос остается актуальным. Что ты хочешь, чтобы произошло? Здесь нет никакой механики, понимаете? Здесь нет такого, что я пригласил к себе человека, я такой великий гуру просветленный, да, там айуаски выпил, и теперь я все знаю, как все устроено, как бы, да, и теперь я начинаю с человеком там что-то там лепить из него, как там, да, Пигмалион, Галатею. Нифига. Я у человека спрашиваю, что ты хочешь, чтобы произошло? Я его веду к этому результату, используя те инструменты, которые у меня есть. Вот, и, соответственно, там, конечно, уровень осознанности человека растет, он свой конечный результат может переосмыслить как-то, да, он может даже в какие-то моменты понимать, что ему не нужно то, что он изначально пожелал. Но это все процесс развития, здесь ничего такого нет, здесь нет такой механики, как бы, да, что нужно попасть из точки А в точку Б. Иногда сбивают с толку вот эти вот вещи, когда в разных школах, в разных учениях, в старой школе, да, даются какие-то ярлыки, даются какие-то названия, ну, якобы состояний стандартных, которых люди достигают там и так далее. Но, опять же, все упирается обычно в то, что это очень общее описание, которое дают некое такое общее осознание того, что должно быть примерно, да, но у каждого человека это сугубо индивидуально. Там, когда он достигает этого, да, это не значит, что теперь можно его там штемпель на лоб поставить, сказать, все, он теперь там аватар 3-го уровня, там, да, или аватар 80-го уровня, да, и больше он никогда из этого состояния не выйдет и всегда в нем будет оставаться. Нет. Это конкретно совершенно вещи, которые он умеет делать или не умеет делать, к которым он стремился, к которым он хотел, чтобы произошли. И он их получает. Так, а конечными явлениями, если отдельно не прописано, является позитивное состояние или высвобождение единиц внимания. Как ведущий должен это откалибровать? По каким внешним признакам? В большинстве процессов нету конкретных измеримых показателей, когда понятно, что их нужно завершать. Например, в травле быка все предельно ясно. Не, ну я, в принципе, на вопрос ответил, я думаю, да, если еще что-то нужно добавить, задавай еще. Все очень просто. Да, если не заморачиваться на эти вещи, нужно понимать, что никто ничему тебя, то есть никто не будет приводить тебя к какому-то конкретному типу просветления. Тебя будут спрашивать, что ты хочешь, чтобы произошло. Даже на айуаске, если уж брать эту тему, да, шаман сначала тебя приглашает, и он с тобой разговаривает. Он спрашивает, зачем ты приехал, что ты хочешь, чтобы произошло. И потом он, исходя из того, что ты ему рассказал, он подбирает, какие растения он тебе будет добавлять в твой раствор, да, какие песни он будет тебе петь, там, да, от чего он будет тебя исцелять там, и так далее. Так что здесь такого... Нет такого, что тебя кто-то куда-то там будет приводить. Можно примеры способности эмоционального доминирования, которые будут прокачиваться на интегральных ясных эмоциях. Там есть такой раздел, по-моему, это в название попало, второго раздела, да, эмоциональное доминирование. Вообще говоря, откуда это берется? У человека есть несколько базовых потребностей, да, такие как потребность в выживании, в принадлежности, в доминировании и в правоте. Они вполне себе раскладываются по структуре мозга, да, в частности, так называемая лимбическая система или эмоциональный мозг. Ее основная функция – это доминирование или управление. Вот слово доминирование, оно у нас, к сожалению, имеет такую негативную коннотацию, да, связано, доминирование кажется, что это как-то связано с подавлением. На самом деле проблема заключается в том, что обычно система работает так, да, то есть голова придумывает какую-то картинку, да, или какую-то идею, и она с помощью эмоций транслирует ее генетической сущности. То есть эмоция – это тот энергетический наполнитель, тот энергетический луч, с помощью которого управляется тело. Я про это буду рассказывать вот со следующей недели. Да? Соответственно, получается, что можно управлять таким же образом и другими телами. Да? То есть если взять на человека, направить достаточно, ну, создать такой мощный эмоциональный фон, да, или как там эгрегор называют иногда, что-то вот такое, да, то можно управлять другими людьми, то есть доминировать над ними, то есть устанавливать тот порядок и запускать те процессы, те действия, которые мне нужны. Вот, соответственно, у нас стоит две задачи, да. Первая задача – это стать эмоционально прозрачным, с тем, чтобы чужие эмоции, попадая в ваше пространство, не начинали вами управлять, что дает вам, да, какой-то аспект, ну, такого нейтрального доминирования, в том смысле, что если на вас там, как вот на травле быка, там, страшным голосом орать и требовать, там, да, эмоции какие-то швырять, как бы, да, то вам будет абсолютно нейтрально, да, вы будете просто смотреть на человека, как на телевизор. Ну, орет человек, там, что-то требует, ну, сейчас поорет, прорется, успокоится, да, меня-то это никак не задевает, да. И, соответственно, задача номер два, да, это уже прокачка исходящих эмоций, это как создавать в своем пространстве нужные эмоции с тем, чтобы, ну, управлять собой, при необходимости управлять другими, если это надо, Вот, именно это мы и будем прокачивать. То есть это как создать в пространстве тело, как создать в пространстве, которое включает других людей, такую эмоцию, чтобы эти люди повели себя определенным предсказуемым образом. В принципе, я вам сейчас вот пока рассказывал, я вам практически описал уже само упражнение. То есть здесь теории сложной опять же нет. Да, это вот на тему продвинутых сложных техник. Здесь никаких сложных техник нет. Все достаточно просто, это просто нужно брать и тренировать. Я почему именно так вот расположил модули, да, то есть ПГС номер один, потом два модуля по эмоциям, потом ПГС номер два. Потому что я хочу, чтобы мы на ПГС номер два, когда мы будем прорабатывать глубинные травмы из фазы программирования генетической сущности, чтобы у нас уже эмоциональная сфера была достаточно хорошо прокачанной и проясненной, чтобы нам вот эти вот эмоции свои, чужие, не мешали, не создавали помех. Потому что когда человек все вот это в одном таком ведре, все это мешает, да, там уже не поймешь, где там эмоции, а где там реально генетическая сущность, да, у человека все в кучу сваливается. Я просто на практике, опять же, вот когда мы на семинарах по РПТ работали, там очень сильно видно, да, что вот люди работают с совершенно разными вещами, да, хотя кажется, что это одно и то же, потому что у одного из них там эмоциональная сфера, допустим, хорошо прояснена, и он действительно работает со своими телесными зарядами и инстинктами, а у другого там вообще ничего не прояснено, и он там что попало, там с мамой работает, с какими-то параллельными линиями, с другими людьми там, и так далее, и так далее. И вот, поэтому именно так я и разместил. Поэтому, что касается вот слова доминирование, можно заметить на слово управление, да, эмоциональное управление. В основном это вот как раз касается управления собой, да, то есть чтобы я мог любую свою эмоцию начинать, продолжать и завершать тогда, когда я хочу, это относится ко всем эмоциям. И то же самое касается эмоций, направляемых на других людей, и то же самое касается эмоций, которые другие люди направляют на меня, да, то есть я могу любую эмоцию прекратить, если я захочу, да, ну или пропустить через себя, там и так далее. Так, какие топ-3 мифа, которые Шнарх развеял про идеальную семью для вас лично? Ой, вот не люблю я все эти топы составлять, понимаете, этот топ этот будет весьма индивидуальным, и я Шнарх-то читал бог знает когда, если честно, да, я его читал в 2002 году, и вот тогда он меня сильно торкнул, как бы, да, он меня тогда в основном торкнул именно тем, что я осознал, насколько я сам по себе низко дифференцирован, насколько я был иноопределен в выстраивании отношений. То есть я пытался подстраиваться под другого человека, что-то там такое делать, как бы, да, забивая на свои потребности, а потом удивлялся, почему мне так плохо в этих отношениях. Вот эта вот вещь, да. И это, наверное, вот первый самый миф, который в самом начале книжки написан, да, что идеальная пара, идеальная семья – это вот полное слияние, да, полное растворение друг в друге, когда нет я, а есть только мы, да, вот это вот чушь с самого начала. Вот, ну и все остальное, что касается дифференциации, тоже меня очень сильно тогда впечатлило, что оказывается вот нужно держаться за себя, да, что оказывается действительно у людей самоопределенных довольно часто бывают конфликты, и счастливая семья – это не та семья, в которой не бывает конфликтов, а та семья, которая умеет улаживать конфликты, нивелируя эмоциональные последствия этих конфликтов, да, потому что для людей, ну, опять же, да, тут нужно понимать, что это не означает, что счастливые люди должны все время ругаться, да, потому что у них, у каждого есть свое намерение, они постоянно ссорятся, нет, тут скорее именно способность вот эти вот 5 точек баланса, да, прокачивать, которые сейчас я называю 5 точек баланса, мы про них тоже поговорим на вебинарах, да, когда ты понимаешь, что стоп, ситуация, вот он я, вот они эмоции, вот мои потребности, все это синхронизируешь, да, и дальше вырабатываешь какое-то решение у ситуации, опираясь на себя, опираясь на то, что ты хочешь получить от этой ситуации. Вот, уже бывают всякие ситуации, да, бывают люди просто там тупо лаются, да, это не потому, что они сильно высоко определенные, да, высоко дифференцированные, а просто потому, что у них очень много эмоциональных зарядов, то есть тоже все довольно-таки относительно. Вот такие вот вещи. Ну, здесь надо просто книгу от начала до конца читать. Здесь проблема не в том, там у него одни мифы перетекают в другие. Такое дело. Смотрели ли вы материалы по психосоматической медицине «Новой науке об идеальном здоровье»? Что это такое вообще? Я в Московском психолого-социальном университете, да, преподаю курс «Краткосрочная эмоциональная терапия», как раз по психосоматике. Я что-то не очень понимаю, о каких материалах идет речь. Сейчас людей много, кто этим занимается, да, если это очередная переформулировка германской новой медицины, так, ну, вообще-то я ее привел в 2010 году в Россию, германскую новую медицину, так что там смотреть-то? Если вы про Егора Миронова спрашиваете, и кто у нас там, Филяев еще, ну, это не то, что вторичный продукт, это третичный продукт, третья производная того, что у нас происходит вокруг. Какие темы для статей, в принципе, интересны владельцам Ясного журнала и ее аудитории? не вопрос не ко мне, мне кажется, да, это вопрос как раз к аудитории. Вот какие темы интересны, про те и спрашивайте. Расскажите, как проходило обучение на метапсихолога, на тренера по TIR. Это, полагаю, самая высокая ступень. Это не самая высокая ступень, у них есть курс большой. На метапсихолога я обучался давным-давно, это было 15 лет назад, и ко мне домой приезжали американцы. Вот метапсихология, если вы знаете, это производная, в принципе, очищенный вариант саентологии, поэтому у меня особых проблем не было. Я достаточно высоко обученный саентологический аудитор, я аудитор класса 5, если вам это о чем-то говорит. Поэтому, собственно, что касается метапсихологии, я проходил там небольшой курс переучивания, переквалификации, называется Grandfathering Program. Я не знаю, как это по-русски назвать, как бы, да, но смысл в том, что там просто переобучают тебя терминологии, дают тебе некоторые коррекцию в отношении того, что и как практикуется. Дальше просто вопрос практики. У меня был куратор, сейчас я уже с ней не работаю, в принципе, вот, которая какое-то время меня там пару лет контролировала, как я работаю, и все. Вот и все. Четвертое, никогда не хотели завести собаку. У меня были собаки, у меня было 3 собаки. Сейчас у меня кот, с собаками сложновато. Так, вопрос про человека, который кинул, был в том, что если есть способность растворять вниманием заряды, то, по идее, легче справиться с текущими ситуациями. Ну, я уже ответил на этот вопрос на самом деле. Я же говорил, что если тебе интересно, посмотри записи старой академии. Вот ты можешь там, особенно в самом начале, первые модули академии 2011 года, вот там самый-самый разгар конфликта был, когда я там ездил, в суды подавал, там осудился и так далее. Если там что-то заметишь, да, в моем состоянии неадекватно, ну, флаг в руки. Как раз я параллельно все это делал. Так, сам шаман увидел, отметил какую-то твою проработанность, как отличие от других людей, которые к нему приходят. Ну, кстати, интересный вопрос, потому что я когда, я не знаю, я там выкладывал видео, но я не буду его открывать, потому что оно слишком такое интимное, там был отзыв. Когда мы сидели вот в этой хижине, Малока она называется, мне шаман сказал, что среди всех, кто в группе присутствует, там было человек 8, по-моему, в группе. Он сказал мне, что ты единственный, кто совершенно никак не сопротивлялся процессу, просто открылся. Я на самом деле первую церемонию, я всю дорогу улыбался, у меня была вот такая улыбка. Вот, я улыбался, смеялся, мне было очень хорошо. Вот ничего из того, что обычно там показывают, я смотрел, потому что люди в ад какой-то попадают, там жуткие там и так далее. Мне было очень кайфово, очень хорошо. Вот, я очень сильно там ржал, улыбался, смеялся, мне было очень здорово. Даже сейчас, когда рассказываю, у меня опять эта эмоция начинает подниматься. Вот, ну, по крайней мере, шаман мне сказал, что у тебя все хорошо, да, никаких претензий ко мне шаман не выражал, сказал, что ты все правильно делаешь. Так, можно еще пару примеров эмоционального управления другими людьми? Может быть, были у вас какие-то классные случаи? Ну, а какие классные случаи? Все случаи связаны с тем, что как ты добиваешься того, что тебе надо. Вот у меня, кстати говоря, очень много случаев, когда некоторые люди, знаете, у нас в нашем обществе достаточно сильно распространен неконфронт к эмоциям, ну, агрессивного спектра, да, когда люди кричат, вопят там, да, или там матом ругаются и так далее. На самом деле, я про себя могу сказать, что я когда это делаю, то я это вполне осознанно делаю, я вполне осознанно эту эмоцию включаю. Я могу ее включить и выключить, у меня последствий не наступает. Вот, и я этим горжусь, что я это могу сделать, могу включить любую эмоцию тогда, когда мне нужно. Вот, какие-то конкретные примеры. Ну, я обычно, вот вне контекста, я таких примеров привести не могу. Я обычно, вот когда будет модуль про эмоции, вот тогда я включу свой канал туда, и все примеры попрут сами собой. Вот. Так, все, вроде бы здесь вопросы закончились, смотрю в чате, да, пойду посмотрю, что у нас здесь. Так, где мы тут? Так, можно пару примеров осуждения, когда люди часто меняют роли. Ну, таких примеров дофига может быть. Например, когда вы, вот наиболее, наверное, близка вот эта вот тема к такого корпоративного подавления для меня, да, когда люди работают на работе, от них там требуют соблюдения определенных стандартов. Например, когда там какой-нибудь дуранутый начальник там требует, чтобы с ним разговаривали на «вы», там, да, и соблюдали определенные какие-то параметры, да, там, общения. Вот. Или вот недавно тут у меня с одним из людей, с которыми я общался, да, был конфликт на такую стандартно распространенную тему, она называется «ты ж психолог». Да, то есть, когда человек какую-то херню делает, а потом, когда ты ему начинаешь что-то по этому поводу высказывать, он вдруг заявляет, что «ты ж психолог», как бы, да, ты должен меня там понимать, там, и так далее. Ну, я человека совершенно спокойно посылаю нахрен. Да, мне совершенно все равно, кем он там меня считает, психологом, не психологом или еще кем-то, абсолютно все равно. Вот. Но людям это, конечно, не нравится. Людям хотелось бы, что вот если ты психолог, да, чтобы ты вот как бы все время был такой, значит, заботливый, там, да, не посылал нахер никого никогда, там, и так далее, вот ты же там должен всех понимать, там, и так далее. Нет, я имею полное право понимать человека тогда, когда я хочу его понимать, и не понимать тогда, когда я не хочу его понимать. Имею полное право послать его на три буквы, в пеший эротический поход, как говорят сейчас, да, если меня этот человек достал, почему бы нет? Почему бы нет? Ну и так далее. Ну а другие примеры, ну возьмите любую, вы можете взять любую роль, у которой есть какая-то мораль, да, там, каким должен быть психолог, каким должен быть мужчина, какая должна быть женщина, там, каким должен быть отец, какой должна быть мать, там, да, каким должен быть там студент, каким должен быть шаман, каким должен быть учитель, там, и так далее, и так далее. Как только вы за рамки этого выходите, вот сразу начинаются у людей там, а, блин, а вот он там не так себя ведет, там, и так далее, и так далее. Вопрос про эмоции. Отталкиваясь от точки зрения, что эмоции передаются на расстоянии, значит ли это, что я ощущаю безошибочно эмоции своей начальницы? С чего это вы взяли, Светлана, я не понимаю. Начнем с того, что, скорее всего, у вас, если вы человек обыкновенный, да, а не просветленный, огромное количество так называемых эмоциональных зарядов имеется, да? Поэтому, когда чьи-то чужие эмоции попадают в ваше пространство, они безнадежно смешиваются с вот этими фильтрами вашими эмоциональными. Поэтому где там ваши эмоции, а где там не ваши эмоции, да, где там эмоции начальницы, а где там ваши эмоции, там черт ногу сломит. И одна из основ практики интегральных ясных эмоций заключается в том, что мы будем сначала максимально убирать ваши эмоциональные заряды как раз с целью того, чтобы вы научились распознавать, где ваши эмоции, где не ваши эмоции, как они попадают в ваше пространство, что они у вас включают и так далее, и так далее. Да? Я не знаю, безошибочно вы ощущаете эмоции своей начальницы или нет. В большинстве случаев это не так. В большинстве случаев люди на самом деле, ну то есть они там, ну допустим, я беру и говорю человеку, пошел ты нахуй, блядь. У него возникает какая-то эмоция, да? Теперь возникает вопрос, я ему эту эмоцию передал? Или он ее сам почувствовал из какого-то своего внутреннего пространства, да? И можно поставить очень простой эксперимент, да? Когда у меня, например, есть 10 человек, передо мной стоит, и я ему одно и то же действие совершу, да? И вы увидите, что один человек засмеется, другой испугается, третий возмутится, четвертый там заплачет, я не знаю, пятый испытает отвращение, скажет, фу, фу, какой мерзкий там, да, я его слушал, этого Олега, думал, что он такой умный, он взял это слово нехорошее, сказал, ну и так далее, и так далее. То есть 10 будет разных реакций. А теперь возникает вопрос, но я-то сделал одно и то же действие, я ведь одну и ту же эмоцию, по идее, излучил, да, почему же у меня в 10 случаях совершенно разная эмоциональная реакция, да, от там плач, осуждение, агрессия, равнодушие, возмущение и так далее, и так далее. Значит, это что-то в вас очевидно, да? Вот с этим нужно разбираться. Вот. А люди склонны эмоции отождествлять. Как я уже говорил, да, большинство людей, много раз я это говорил, еще раз повторю, большинство людей, они не способны различать свои эмоции и чужие эмоции. У них все это в кучу. Поэтому, естественно, им проще всего сказать, что, ну, там, Олег был злой, да, хотя, может, он очень добрый был в этот момент, да, но для них вот то, что они получили на входе, для них это смешивается, ассоциируется со злостью. Они это называют злостью, да. Если бы они это проработали, возможно, у них была бы нейтральная реакция, никакая реакция, да. Они посмотрели бы, посмеялись бы и пошли бы мимо, да, их бы никак бы это не зацепило. У них была бы эмоциональная прозрачность. Могу ли ошибаться, думаю, что она злится. Может, она не злится. Еще как можете, да. Олег, скажите, пожалуйста, начала учить английский язык, нужно ли сразу учить правильное произношение или и так поймут? Ну, вообще, у меня есть дистанционный курс по этому поводу, я вам очень сильно рекомендую его взять, если уж вы начали учить английский язык, он очень сильно вам сэкономит время и эмоции. И вот, если вам коротко ответить, да, вообще изучение любого языка начинается с постановки правильного произношения. Почему? Потому что на языке говорит ваше тело. И для того, чтобы ваше тело правильно резонировало, на исходящий сигнал, на входящий сигнал нужно правильно поставить произношение. Если у вас будет неправильная вибрация, вы себя лишаете. Наверное, вы слышали такую штуку, да, что коммуникация, она там процентов на 90 на самом деле невербальная. И вот как раз вибрации, тембры, постановки звуков, да, это очень важная часть невербальной коммуникации языковой. В каждом языке есть своя фокусировка, своя постановка, свое произношение и так далее, и так далее. Если вы его не поставите, то вы будете разговаривать, ну, как индийский портовой грузчик, да, и вас, соответственно... Ну, я вот, кстати, в качестве примера всегда привожу такую вот вещь, да, вы, наверное, вот бывало у вас такое, да, приходите вы на рынок, да, а там какой-нибудь азербайджанский человек вам говорит, слушай, давай купи мне немножко абрикос тут вот это вот, да, купи тут, возьми там, да, И вот, и у вас отчетливо возникает ощущение, что он какой-то слегка умственно отсталый. Вот, хотя, ну так если абстрагироваться, да, и ну, как-то включить мозг, да, понятно, что он никакой не умственно отсталый, просто он плохо владеет языком русским. Он, наверное, у него интеллект, в принципе, если он говорит на своем родном, такой же, как и у среднего русского человека там, и так далее. Да? Но просто из-за того, что он плохо говорит, с сильным акцентом говорит и плохо произносит, у вас возникает ощущение, что он немножечко дурачок. Вот то же самое ощущение будет возникать в отношении вас, когда вы будете говорить, как индийский портовый грузчик, да, с херовым произношением. То же самое отношение и восприятие будет возникать у нормальных англоговорящих людей, что вы, ну, слегка не очень хорошо соображаете. Так, диктофон. Есть смысл включать? Диктофон у меня включен. Все записывается. У меня диктофон, микрофон одновременно работает. Так, у вас с Микедой все хорошо закончилось или не очень? С какой Микедой? Кто такой Микеда? И почему оно должно было у нас как-то хорошо или не очень закончиться? Не очень понял. Так, Олег, как всегда быть здоровым, прожить долгую, счастливую... Чтобы всегда быть здоровым, прожить долгую, счастливую жизнь, нужно немедленно вписаться к Олегу Матвееву на вебинары «Процессинг генетической сущности» 1 и 2 и «Интегральные ясные эмоции» 1 и 2 и все те практики, которые он там будет давать, практиковать каждый день еще 100 дней после завершения тренингов. И тогда у вас будет долгая, счастливая жизнь, и вы всегда будете здоровы. Нормальный ответ? Мне кажется, нормальный. Так, ну техники же не важны, важна структура техник, как вы говорили, поэтому, возможно, есть сложные структуры техник, которые доступны только мастерам. Нет, я на этот вопрос уже ответил, Михаил, ты уже второй раз спрашиваешь, как бы нет, сложных структур техник нет. Нужно понимать две вещи, да, есть сложные, в смысле там какие-то алгоритмы пошаговые, да, есть сложные в освоении. Я предпочитаю простейшие техники, проблема с ними в том, что они довольно-таки сложны в освоении. Вот в чем проблема, да, то есть их сложность заключается не в структуре этой техники. Например, техника присутствия, она простая очень, да, сел, создал пространство, присутствуй, воспринимай. Что тут может быть, казалось бы, что может быть проще, да. Ну, практикуй, да, тебе достаточно этой техники. Если ты эту технику в совершенстве освоишь, ты будешь вот таким мастером, с которым мало кто сравнится. К вопросу про конечные результаты в технике, вопрос про объективы. Там ведь не было инструкции, что бы ты хотел, чтобы произошло. Там инструкция «поделись со стеной, когда останавливаться». То же самое, абсолютно. Ты просто выдергиваешь технику из контекста, понимаешь, если никто... Просто вот чтение этих книжек, в которых просто техники излагаются, они сбивают иногда людей с толку. Они думают, что есть такая техника какая-то, хер пойми, зачем нужная, да, когда берут человека и говорят, вон и пойди подерись со стеной. Ты пошел, подрался со стеной, возвращаешься, типа, ну и что произошло? Я тебя умоляю, никто никогда в здравом своем уме, как бы, да, такую технику просто от балды тебе не пропишет, просто так. Техника всегда предназначается для чего-то. Есть какая-то конкретная проблема, под которую подбирается эта техника. Ее не делают просто так, от нефиг делать. Это, наверное, вот иллюзия, которая возникла, к сожалению, из-за так называемого саентологического моста, где они просто тупо все техники в ряд выстроили, да, и просто тупо их делают. Не задавая вопроса, что бы ты хотел, чтобы произошло. Но это неправильно. Первое, что делается, мы об этом будем говорить на процессе генетической сущности, первое, что делается, делается развернутое интервью. Основной вопрос, которого сводится вот к этому – что бы ты хотел, чтобы произошло. И потом под это подбираются техники. Они не берутся от балды просто так. Вот взяли там, да, и пошли делать, что попало там, да. Нет. Поэтому некорректен твой вопрос на самом деле. Вопрос про кидок. У меня не было ощущения, что вы не проработаны. Больше интересовало про способность растворять переживания фокусированием. Еще раз я повторю, да. Нельзя путать ситуацию, когда у тебя есть... Ну, вот как, грубо говоря, исходя из описания германской новой медицины, да, есть активная фаза конфликта, где есть реальный конфликт, и ты можешь, и там появляются эмоции, да, и ты можешь там очень сильно, я не знаю, там потеть и холодеть и проявлять всякие вот эти вот симптомы. Это не значит, что у человека заряд. У человека активная фаза конфликта. И вопрос не в том, что нужно взять и прекратить это сделать. То есть вот эти вот дебильные советы из серии «а ты расслабься», да, «а ты типа там отдохни» там и так далее, они бессмысленны для человека, у которого есть актуальная конфликтная ситуация, они бессмысленны. И это не заряд, это энергия, которую нужно использовать. Весь вопрос в том, насколько ты адекватно можешь ее использовать. Не наоборот, да, то есть когда у тебя конфликт уже решен, да, ты проходишь там вот это восстановление, да, тут нужно максимально включать уже свои процессинговые навыки, чтобы все это прорабатывать с тем, чтобы потом не попадать в замкнутый круг. Когда ситуации уже нет, да, Все ситуации делятся на ситуации, с которыми можно что-то сделать и с которыми нельзя ничего сделать, да? Если с ними можно что-то сделать, пойди и сделай. Это активная фаза конфликта, да? А если с ними ничего нельзя сделать, да, плюнь, да, забудь, проработайся и успокойся. Все. В жизни всякое бывает. Жизнь не обязана соответствовать нашим запросам и потребностям, да? Бывает такое, что обманывают, кидают, забирают, разрушают, уничтожают и так далее, и так далее. Все ля-ви. Да, и мы люди взрослые, не инфантильные, мы понимаем, что мир несправедлив, мир ничего тебе не должен и так далее, и так далее. Глубокий вдох-выдох, да, ну или соответствующие техники для проработки и все. Вот, и в этом плане, конечно, да, если у тебя, ну, внутреннего эмоционального мусора, ну, немного, да, то ты можешь достаточно быстро и легко все это прорабатывать, да, там. Уж не знаю, там, можешь ли ты растворять фокусированием, да, у нас фокусирование тоже будет, кстати, на эмоциях, там же все очень просто, да, самая простейшая техника фокусирования, она либо сработает, либо не сработает. Если сработает, хорошо. То есть я не ставлю себе такой задачи, что вот я там, Олег Матвеев, настолько просветленная сущность, что я обязан все свои переживания растворять фокусированием. Нет, это живой эксперимент каждый раз. У меня есть переживание, я направляю на него внимание, но либо растворится, либо не растворится. Растворилось, зашибись. Не растворилось, окей, у нас есть к этой технике дополнительные инструменты. Мы начинаем добавлять что-то, можем поработать с эмоциональными спайками, можем поднять там эпизод по шкале, там, ну и так далее, инструментов там десятки, с которыми можно поработать. Мы их применяем для того, чтобы оптимизировать исцеление, да, и уменьшить его время. Точно так же я работаю, кстати говоря, и с клиентами, то есть берем человека, есть простейшая вещь, там, согласование трех умов, первый процесс, который мы обычно делаем. Если он сработал, ну отлично, отлично, иногда ничего не нужно больше. А если нет, то можно что-то посложнее применить, и еще посложнее, еще посложнее. Еще раз я скажу, основной упор делается на простые техники. Смысл не в том, чтобы выполнить 120 шагов какой-то сложной техники. Смысл в том, чтобы заряд проработать. Вот в чем дело. Под какую проблему подбирался процесс «Поделись со стеной»? Ты посмотри, в каком разделе матрицы способностей находится «Поделись со стеной», и ты увидишь. На самом деле я не помню, чтобы я кому-то этот процесс прописывал, но как вариант он есть. Да? Есть человек, например, когда агрессию проявляет. Основной, помнишь, есть такой закон процессинга, да? Для того, чтобы что-то проработать, нужно просто посмотреть, когда человек попадает в эту ситуацию, что он интуитивно начинает делать. Есть такие ситуации, когда человек интуитивно хочет подраться или набить кому-то морду. Вот здесь процесс «Поделись со стеной» подойдет. Ну или «Поделись с подушкой», кстати говоря. Метапсихологи, они стену все-таки заменяют на подушку или еще лучше на макевару боксерскую. Вот, взял, подрался, побил руками, ногами. По-моему, у Жильбера такая была ситуация, когда он к нему пришел человек, у него там нейродермит был на ногах и на руках, да, и выяснилось, что там, по-моему, какой-то родной брат у него был, который его там тоже кинул на деньги, и когда человек стал рассказывать, он сказал, что мне очень хочется ему там накостылять, да, и он ему дал вот как раз процесс «Подерись», он сказал, повесь себе боксерский мешок, и каждый день вот представляй себе брата, как ты хочешь его избить, и херачь этот мешок. И человек месяц похерачил мешок, у него этот нейродермит прошел. Вот тебе простой пример, как это делается. Так, или, например, процесс «Почувствуй, чем бы ты мог обладать в этой комнате». Процесс «Почувствуй, чем бы ты мог обладать» – это один из стандартных процессов обладательности, который делается обычно по завершении процессов, связанных с удалением каких-то эмоциональных зарядов. Ну, я не вижу смысла сейчас все это разжевывать. Мне кажется, там в самых процессах достаточно подробно все было объяснено. Сейчас я не понимаю, какая у тебя цель. Там, ты каждый процесс хочешь, там их 300 процессов было. Каждый процесс прокачать? Не вижу смысла. Процессинги по матрице способностей, там просто была батарея процессов под определенные строчки. Не совсем понятно было, каков триггер, когда надо один из 20 процессов запускать, какой конкретно. Ну, извини, я же не могу тебе сейчас курс кейс-супервайзера дать тебе за 3 минуты. Да, это вот был набор процессов, который, в принципе, изначально предлагался как дополнение к тем людям, которые прошли академию, изучили академию, которые, ну, хотят там посмотреть, какие вообще процессы бывают, да, какие еще процессы добавляются к тем, которые им знакомы. Можно взять каждый процесс еще раз подробно разобрать. Но я сейчас такой себе цели не ставлю. Так. Все, здесь у меня вопросы закончились. Давайте заглянем в Slack. Тоже вопросы закончились. Так, что у нас со временем? 20:12. Ну, вот примерно столько времени я собирался вещать, да? Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, ну, я про «Поделись со стеной» уже рассказал. Обратная связь метрики, да. Там некоторые процессы достаточно условно отнесены к той или иной строчке. То есть здесь тоже, опять же, такого железного нету. На самом деле это просто нужно научиться, на мой взгляд, это нужно научиться человеку применять самые простые вещи, да, такие базовые, основные. А это уже такие тонкости, нюансы, да, как там чего применять. Так, ну окей, давайте я буду. Спасибо Михаилу, да, за то, что он сегодня оживил весьма нашу трансляцию. По-моему, хорошие были, отличные вопросы, насколько я мог и на них ответил. Вот, я вам тогда еще раз давайте напомню, да, что если вдруг вы что-то забыли или потеряли, тут мне просто вот претензии недавно писали, что захожу к тебе в ЖЖ, а там в глазах аж ебит, ничего не понятно. На самом деле в ЖЖ все понятно у меня. И все очень просто. Вот смотрите, идете в самый верх. Ближайшее мероприятие ясной практики жизни. Здесь я стараюсь собрать все актуальные ссылки. На все, что есть. Да, вот здесь и на распродажу, и на Slack, и на весенние серии, и так далее, и так далее. Да, и по мере того, как эти, ну вот, в ближайшие дни, вот этот баннер, соответственно, там, с Татьяной Дубининой пропадет. Ну, потому что это уже будет неактуально, да. Соответственно, на следующей неделе пропадет баннер про распродажу, потому что она закончится. Вот, и останутся только те баннеры, которые будут актуальны. Но что-то новое, наверное, появится, да. Вот я уже говорил, что в июне у нас приезжает Жильбер Рено, появятся анонсы Жильбер Рено. Все очень просто. Вот, кликайте по ссылкам, смотрите, что в ближайшее время у нас будет актуально, что будет преподаваться. Напомню, да, распродажа пока еще актуальна. Напомню, завтра с утра у нас начинается танцевальный терапевтический тренинг. Вот, а потом я, ну, чуть попозже еще завтра, или в понедельник, наверное, не завтра, это завтра суббота. В понедельник я еще что-нибудь такое расскажу, покажу. Вот, так что приходите, участвуйте, задавайте вопросы. Ну, и что касается ближайших трансляций, давайте я гляну, буду входить в нормальный режим уже. Да, ближайшая трансляция у нас запланирована на среду, 15 марта, как обычно, в 19:00 будет вечерний ОМ, 14 номер. И вот, я к тому времени уже, ну, к тому времени уже, в принципе, стартанет процессинг генетической сущности, да, я вот уже по свежим следам смогу рассказать что-то как. Что касается ПГС, то обратите внимание, что сам практикум у нас будет 25-26. То есть, в принципе, еще время есть. Поскольку теорию не обязательно смотреть прямо в прямом эфире, да, ее можно и в записи посмотреть, то вы еще сможете успеть вписаться в поток и все эти вебинары вовремя просмотреть, ну, тогда, когда у вас будет время. Вот, так что приходите, вписывайтесь. Опять же, напомню, все ссылки в прилепленном посте у нас есть. Если какие-то вопросы там, да, пишите в поддержку, вам помогут, расскажут, покажут и так далее. Вот, а те, кто идет к Татьяне Дубининой, с теми, завтра мы увидимся в Черкизово, в нашем замечательном загородном доме, и поработаем. Я уверен, что будет замечательный тренинг, замечательная практика, и буду рад всех видеть. Спасибо за ваше внимание. По-моему, у нас, ну-ка проверю-ка я, у нас тут просто был портал, на который я раньше выкладывал свои подкасты, и он какое-то время подло нас подвел и отвалился. Да, вот у нас вечернем тут 9 только висит, да, 10, 11, 12 нету. Так что там на Ом-радио у нас, ну вот если интересно, давайте я вам в этот скину, вот сюда вот, в трансляцию. Пью. Так, будут ли еще ОМ-ответы? Да, ОМ-ответы, ну не ОМ-ответы, а вечерний ОМ называется. У нас каждую среду по планам будут, да, вот я как раз про это и говорю, что 15 марта мы с вами увидимся. Вот этот адресок, который сейчас кинул, omradio.podfm.ru, я туда выкладываю аудиоверсию, потому что в трансляции глюк иногда со звуком происходит, да, вот он обычно как раз через час с чем-то происходит. У меня здесь вот есть, я вам показывал уже, да. У меня микрофоном работает вот такой вот диктофон. Вот, он одновременно звук записывает. Очень качественно и чисто записывает звук. Так что заходите, подписывайтесь на подкаст. И вы потом в аудиоверсии все, что вам интересно, сможете переслушать, если вам нужно будет. Вот, а я на этом с вами прощаюсь. Вот, адресок я вам уже скинул. Спасибо за ваше внимание. И мы с вами, ну, те, кто ни на какие платные занятия не идет, с теми услышимся в среду. Вот, со всеми остальными. Ну, с кем-то увидимся завтра прямо с утра, а с кем-то услышимся во вторник, потому что 14 марта – это вторник, это наш первый вебинар по ПГС. Все вопросы пишите, пожалуйста, под видео, да, если удобно, напомню, да, что у меня есть еще вопрошалка, да, находится вот здесь. Сейчас я вам тоже адрес кину сюда. Это место, куда можно добавлять вопросы любые. Да, хорошо, что опять Омрадио поднялось, да. Я знаю, да, звук подключивает. Но вот заходите на Омрадио, там звук будет нормальный. Все, всем спасибо. Пока-пока. До новых встреч, до новых трансляций. Пока-пока.